Тема «Свобода от проклятия». В ней будут представлены истины, которым Господь научил меня за последние 5 лет. Истины, которые перевернули мою жизнь и жизни большого числа людей, которым я мог послужить этой истиной. В некоторых местах, когда в конце послания я спрашивал людей, хотят ли они принять то, что Бог предлагает им через эти истины, могу сказать, что 95% людей откликались на этот призыв, и мы видели просто невероятные перемены в этих людях. Я помню, как несколько лет назад служил в Замбии, в Центральной Африке, и преподавал эту тему. В конце ко мне подошел мужчина. Африканцы обычно не богаты, но он был одет в дорогую одежду. Он был образованным человеком, но бросился к моим ногам и был готов целовать их, если бы я позволил. Затем он поднялся, ему было около 40. Он сказал: «Всю мою жизнь я испытывал боль и был несчастен. Я не помню ни одного счастливого дня, но с тех пор, как я помолился с вами той молитвой, во мне все изменилось. Я полностью свободен от боли, и теперь я другой человек». То есть это послание, которое имеет силу. Давайте откроем послание Галатам 3 главу. Это основание нашей веры и этой темы. Также тут сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». В этих стихах представлен обмен, который произошел, когда Иисус висел на кресте. В Ветхом Завете, в книге Левит, сказано, что каждый, кто умирает через повешение на дереве, проклят. Поэтому, когда Иисус висел на дереве, то есть на кресте, Он стал проклятием. Там произошел назначенный Богом обмен, который четко выражен в этих стихах. Иисус взял на Себя проклятие, все проклятия, которые полагались нам, чтобы мы были искуплены от них и вошли в благословение, которое Бог приготовил для Своих людей. Это очень простой и практичный обмен. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Чтобы это стало более реальным для вас, давайте провозгласим это вместе. Я хотел бы, чтобы вы использовали при этом свои руки. Давайте будем использовать правую руку для хорошего, а левую для плохого. Вначале вы, пожалуйста, понаблюдайте за мной, а потом сделаем это вместе. Это очень важно, потому что наши уста и слова, исходящие с них, играют большую роль в нашей жизни. Итак, Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Ясно? Ваша правая рука находится слева от меня, поэтому не запутайтесь, а также не ударьте своего соседа в нос. Сделайте это тактично. Готовы? Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. А теперь я объясню вам природу проклятий и благословений. Это две основные темы Писания. Мне кажется, что слово «благословлять» встречается в Библии в разных формах 600 раз, а слово «проклятие» где-то в 2 раза реже. Но на личном опыте я узнал, что большинство людей Божиих не совсем знакомы с природой благословений и проклятий. Я считаю, что цель Бога в том, чтобы через искупление во Христе мы были свободны от проклятий и наслаждались благословениями. Но везде, где я бываю, встречаю множество людей Божьих, страдающих от проклятий, тогда как им нужно наслаждаться благословениями. И одна из главных причин — они не знают, как отличить проклятие от благословения. Вторая причина — даже если они различают проклятие, то не всегда знают, как от них освободиться и войти в благословение. Вначале я дам вам простые определения благословений и проклятий. Они являются инструментами сверхъестественной силы. Важно понимать, что мы не имеем дела с чем-то чисто естественным, эти понятия находятся за пределами. Это инструменты сверхъестественной силы на добро, если это благословение, и во вред, если это проклятие. Одна из характеристик — это то, что очень часто они переходят из поколения в поколение. Пока кто-то не узнает, как их отрезать, я говорю о проклятиях. А в результате многие люди, и некоторые из них сегодня в зале, разбираются в своей жизни с последствиями того, что могло произойти много поколений тому назад. Вам нужно отследить свою проблему до ее источника и предпринять соответствующие действия, чтобы получить свободу. Инструменты благословений и проклятий — это зачастую слова, сказанные, написанные или слова, произнесенные внутри. Однако и благословения, и проклятия могут переходить или передаваться через объекты, самые что ни на есть материальные объекты. То есть дело не всегда в словах. Приведу очень простой пример о причастии, которое принимают все христиане. Павел сказал, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» То есть через эту чашу с вином, которая является материальным объектом, Бог передает нам благословение. В Ветхом Завете есть множество примеров проклятий, которые передаются через объекты. Во времена Моисея, если женщину обвиняли в неверности мужу, происходила специальная проверка. Священник забирал ее в скинию, писал на листе бумаги проклятие, а потом смывал эти слова или эти чернила в чашу с водой, и женщину заставляли пить эту воду и провозглашать на себе проклятие. Если она была невиновна, то с ней ничего не случалось, и ее муж никогда больше не мог обвинить ее в этом. Но если она была виновна, в ее тело приходили ужасные последствия. Это пример того, как проклятие передается через что-то материальное. В этом случае через чашу с водой. Я познал эту истину на личном опыте. Я не проповедую ни о чем, что является для меня лишь абстрактной теорией. Почти все, чему я учу, имеет прямое отношение к событиям в моей жизни. То же самое касается и этой темы. Расскажу вам три случая из моей жизни, которые постепенно предупредили меня об этом. Я не пришел к этому за одну секунду. Это был постепенный процесс раскрытия истины. Думаю, Бог следил за моим образованием, позволяя мне переживать определенные моменты и сталкиваться с определенными случаями, которые открыли мне глаза. В конце 60-х я жил в Форте Лотердейл с моей первой женой Лидией. От дедушки по маминой линии я унаследовал различные предметы китайского искусства и культуры. Небольшая предыстория. Мой дедушка, который был офицером британской армии, командовал экспедиционными войсками, которые в 1904 году британское правительство отправило в Китай, чтобы подавить так называемое Ихутэньское восстание. И оттуда он вернулся с разными вещами, которые он там приобрел. И со временем некоторые из них по наследству перешли ко мне. Среди них было 4 вышитых шикарных дракона, каждый на отдельном полотне. Цвета были просто шикарные, великолепные. От человека, который немного знал китайскую культуру, я узнал, что это были имперские драконы, потому что у них было по 5 когтей. У обычных драконов 4 когтя, а у имперских по 5. Я был очень близок с дедушкой, поэтому эти вещи очень много значили для меня. И когда мы оформляли наш дом в Форте Лотердейл, мы повесили этих драконов на стенах нашей гостиной. Но через некоторое время Святой Дух начал меня беспокоить. С вами такое когда-нибудь случалось? Вы знаете, что мы делаем? Вначале мы встряхиваем с себя это переживание и говорим, «Ах, ерунда! Это не может быть с правдой!» Так вот, Дух Святой говорил мне, что символизирует дракон Библии. Я достаточно хорошо знал Библию, чтобы ответить на этот вопрос. Дракон символизирует дьявола. Откровение 12 глава. Затем он сказал, «Разве нормально, чтобы у служителя Христа на стенах гостиной висело то, что рекламирует дьявол?» Некоторое время я боролся с этим, а потом сказал, «Ладно, Бог, ты выиграл. Я избавлюсь от драконов. Я так и сделал». Я не преследовал тогда никаких мотивов, кроме послушания Богу, но результаты меня удивили. До того времени я просто выживал в финансовом плане. Я много ездил и проповедовал, изредка получал пожертвования, и они покрывали наши нужды, но у нас не было избытка. Также довольно странные вещи происходили в семье. Мне было сложно общаться с женой. Затем по наследству от родителей мне полагалась очень внушительная сумма, но из-за различных безответственных действий со стороны других людей наследство было на время удержано. Я только что избавился от драконов, но стал понимать, что уровень моего процветания изменился. Я не делал ничего нового, но на следующий год мой доход удвоился. При этом я ничего не менял. Затем я наконец-то получил наследство, и мы с женой смогли купить дом, который был для нас большим шагом веры, но мы почувствовали четкое водительство Божие в этом вопросе. Не подумайте, что я проповедую только о процветании, потому что в этом вопросе нужно быть очень осторожным, но процветание было целью. Мы переехали в тот дом, прожили там 9 лет, а затем продали его в 3 раза дороже, чем то, что мы за него платили. А за деньги, которые мы получили, мы с моей второй женой, Руфь, смогли построить дом в Иерусалиме. Это очень дорого. Бог обеспечил нас финансами через продажу того дома. Мы этого не планировали. У меня не было таких намерений, но я понял, что темная злая сила вошла в мой дом через тех драконов, и пока с той силой не было покончено, я не мог прийти в полноту Божьего плана для моей жизни и служения. Интересно то, что я даже не знал, что Бог приготовил мне. Я заметил ту же тенденцию в жизнях многих людей. Когда люди живут в проклятии, они не знают, какой была бы их жизнь без проклятия. Они не могут этого себе представить. Какое-то время спустя я служил в одной пресвитерианской церкви на Среднем Западе. Я закончил проповедь. Стоял за кафедрой и просто не знал, что мне делать дальше. Слева от меня, в первом ряду, я увидел семью. Отец, мать и дочь-подросток. Когда я посмотрел на них, то почувствовал, как Дух Святой сказал, «Над этой семьей есть проклятие». Я проповедовал не об этом, я даже не думал об этом и не знал, что с этим делать. Я немного подождал и снова очень четко услышал, «Над этой семьей есть проклятие». Тогда я подошел к отцу и сказал, «Сэр, Господь показал мне, что над вашей семьей есть проклятие. Вы хотите, чтобы я освободил вас от него во имя Иисуса Христа?» Я не имел в этом опыта, а просто двигался в вере, он сразу же ответил «да». Позже я узнал от него, что последнее время в его жизни и в жизни его семьи происходило много бедствий, поэтому он согласился, что это было проклятием. А затем я вслух произнес короткую молитву, освобождающую ту семью от проклятия. А когда я сказал «во имя Иисуса», то в каждом члене семьи была видна физическая реакция, хотя я к ним не прикасался. Я отошел назад, а затем заметил, что у их дочери нога была в гипсе от бедра до пятки. Поэтому я вернулся и спросил, «Хотите, я помолюсь за исцеление ноги вашей дочери?» Он сразу же ответил, «Да, но вы должны знать, что она уже 3-й раз ломает эту же ногу за последние 1.5 года, и доктор сказал, что она не исцелится. Если бы я сегодня услышал, что кто-то 3 раза за 1.5 года сломал одну и ту же ногу, то я тут же понял бы, что это проклятие. Но тогда это было чем-то новым. Я сказал, я могу взять эту ногу в свои руки и произнести простую молитву. Это я и сделал. Через несколько недель я получил письмо от этого человека. Он благодарил меня и рассказал, что когда они пошли с дочерью в клинику на рентген, снимок показал, что нога здорова. И вскоре после этого ей сняли гипс. Размышляя над этим, я понял, что проклятие, которое Бог показал мне над той семьей, было барьером для исцеления ноги той девочки. Если бы тот барьер не был удален, молитва за ее ногу не была бы эффективной. И сегодня я наблюдаю этот принцип постоянно. Проклятие над семьей или отдельным человеком может быть невидимым барьером, который мешает благословению прийти в жизни тех людей. В моем случае, через драконов, это было финансовое благословение и выход в Божью волю. В случае этой девочки благословением было исцеление ее сломанной ноги, но проклятие было барьером. После этого я стал учить на эту тему и записал несколько проповедей, включая серию из трех посланий «Проклятие», «Причины» и «Лекарства». Они стали распространяться, и я стал получать множество удивительных откликов не просто от отдельных людей, а от целых церквей. Один из экземпляров этой серии попал каким-то образом в Южную Африку, и чуть позже мы с Руфи отправились туда послужить. Мы были в Кейптауне. Там мы познакомились с еврейской женщиной, которая приняла Иисуса как своего Господа и Мессию. И она рассказала нам одну историю. Мы услышали эту историю из первых рук. Она была высококвалифицированным исполнительным секретарем. У нее была высокооплачиваемая работа. Она работала на мужчину, который основал свою компанию. Через некоторое время она узнала, что президент фирмы и исполнительные директора состояли в каком-то странном культе во главе с женщиной-гуру. Затем президент попросил эту женщину распечатать благословения, которые та гуру произнесла на него и на директоров. Когда она стала набирать эти благословения, то поняла, что с христианской точки зрения это совсем не благословение. Поэтому она пошла к своему начальнику и сказала, «Простите, но я не могу набрать эти благословения». Начальник был очень добр и сказал, «Если бы я знал, что это против вашей совести, то я бы не просил вас этого делать». Вот и все. Тут нам придется предположить, но я почему-то уверен, что эта женщина-гуру узнала о секретарше, которая не хотела печатать ее благословение. И кто знает, что она там сделала. Она могла помолиться или произнести проклятие, но из ее уст разница была бы почти незаметной. Через несколько дней эта секретарь, ну, назовем ее Мириам, это вообще-то не ее имя, и так пальцы Мириам стали деревенеть, костенеть, и болели так сильно, что она не могла их согнуть. Она говорит, вы даже не представляете эту боль. Ей приходилось спать одной, потому что каждый раз, когда ее муж поворачивался, постель дергалась, и она испытывала ужасную боль. Она пошла к специалисту, ей сделали рентген и установили, что это ревматоидный артрит, и теперь она отчасти инвалид. Другая женщина из харизматической церкви получила эту серию моих проповедей и решила, что Мириам нужно их прослушать. Не думаю, что Мириам была им очень рада. Она была очень утонченной женщиной, и в ее глазах тема проклятий была чем-то средневековым. Но та женщина настояла, и они сели, и таки прослушали три кассеты. В конце третьей кассеты я веду людей в молитве за освобождение от всех проклятий, которые есть на их жизни. В тот момент, когда молитва началась, пленку в кассете заживала. Ее нельзя было перемотать ни вперед, ни назад, и ее нельзя было достать. Это не чистая случайность, хочу вам сказать. Тогда Мириам сказала: «Ну, значит, я не смогу произнести эту молитву». Но эта находчивая женщина говорит: «Не волнуйтесь, я распечатала эту молитву. Сейчас я ее принесу». И она убедила Мириам, вопреки всем ее суждениям, прочесть эту молитву. Молитву можно прочесть за 3 минуты. Это не займет много времени. Вот Мириам покорно прочитала молитву. И за время чтения молитвы ее пальцы выпрямились и стали полностью свободны. От артрита не осталось и следа. Она вернулась к врачу, и он подтвердил ее исцеление. Я хочу подчеркнуть, что она не молилась за исцеление. У нее не было этого на уме. Она просто освобождала себя от проклятия. А когда проклятие было разрушено, не осталось причин для болезни. Вот видите, еще один пример невидимого барьера. А теперь давайте рассмотрим в Писании, какими бывают формы благословений и проклятий. В Ветхом Завете есть одна глава, которая говорит только о благословениях и о проклятиях. Это Второзаконие, 28 глава. Там 14 стихов благословений и 54 стиха проклятий. У нас нет времени, чтобы прочесть все это, но я предлагаю, чтобы вы внимательно изучили эту главу в свое свободное время. Я изучал ее много раз, поэтому предложу вам свой итог, но проверьте сами, правильный он или нет. Вот мой итог главных благословений и главных проклятий. Они являются полной противоположностью друг другу. Вот 7 благословений. Возвышение — это значит, что вы на подъеме и уже не живете под чем-то. Номер 2 — это репродуктивность. Я не смог найти другого нормального слова, но это означает человека, который продуктивен во всех сферах своей жизни. Номер 3 — это, конечно же, здоровье. Номер 4 — это процветание или успех. Номер 5 — это победа. Номер 6 — Моисей сказал: «Будете главою, а не хвостом». И, наконец, номер 7 — «Вы будете вверху, а не внизу». Много лет назад, когда я изучал эту тему, то спросил у Господа, в чем разница между главой и хвостом, и он дал мне очень простой ответ. Глава принимает решение, а хвост просто тащится сзади. А теперь подумайте, как живете вы, дорогие мои. Вы принимаете решение? Вы вообще контролируете ситуацию, или вас просто таскают повсюду обстоятельства и силы, которых вы совсем не понимаете и которым не можете противостоять? Если вы хвост, то вполне возможно, что вы под проклятием. Я не говорю, что все эти благословения имеют одну и ту же причину, но решать вам. В этом вопросе есть только один аспект. И его имя не Дерек Принс, это Дух Святой. Только Он может показать вам это лично. Я могу проповедовать общую истину, но вам нужно получить конкретное применение от Святого Духа. А вот теперь давайте посмотрим на проклятие. Они есть полная противоположность. Унижение, неспособность воспроизводить или бесплодие. Хочу сказать, что бесплодие почти всегда в том или ином смысле связано с проклятием. Номер 3 — это всевозможные болезни. Если вы прочтете Второзаконие 28 главу, то увидите, что там не пропущена ни одна болезнь. Номер 4 — бедность или неудача. Номер 5 — поражение. Номер 6 — вы хвост, а не голова. Номер 7 — вы внизу, а не наверху. Вы, наверное, слышали эту историю. Встретились два христианина, и один спрашивает: Как поживаешь, брат? Учитывая обстоятельства, все не так уж и плохо. Тогда и первый христианин спрашивает, зачем ты учитываешь обстоятельства? Вы должны быть над обстоятельствами, а не под ними. За многие годы я составил небольшой список показателей, которые предупреждали меня о том, что, возможно, я имею дело с проклятием. Я сказал «возможно». Я составил его сам, независимо от второзакония 28 главы, но удивительно, насколько они близки. Кстати, у меня их тоже 7. Сразу хочу заметить, что не говорю, что если у вас есть один из этих показателей, то вы точно под проклятием. Вам нужно рассмотреть эту возможность и спросить Господа. Но если их у вас несколько, то чем их больше, тем больше вероятность того, что вы под проклятием. И вот мой список. Номер 1 — психические или эмоциональные расстройства. Сегодня это еще называют срывами. У него или у нее был срыв. Вот что я имею в виду. Психический или эмоциональный срыв, или оба сразу. А номер 2 — это повторяющиеся или хронические болезни, особенно если они наследственные, потому что проклятия передаются из поколения в поколение. Сюда также входят ситуации, когда доктора не могут найти причину болезни. Номер 3 — так называемые женские проблемы, бесплодие, склонность к выкидышам и проблемы с менструацией. Мы с Руф так часто сталкиваемся с такими проблемами, что когда человек приходит к нам за молитвой в этой категории, мы тут же относимся к этому как к проклятию. Мы дошли до того, что понимаем, что часто служение больным — это пустая трата времени, если до этого мы не научили их, как избавиться от проклятия. Однажды мы попросили выйти вперед женщин с женскими проблемами, и в центре этой группы оказался мужчина. Когда он вышел, я спросил, а какая у вас проблема? Как у вас могут быть женские проблемы? Он ответил, моя проблема — это депрессия, а она характерна женщинам. Смешно, но я с ним не согласен. Номер 4 — это разбитые браки и разлад в семьях. Там, где в семьях нет мира, где разрушенные браки, где дети отстраняются от своих родителей, братья от сестер, то, скорее всего, это действие проклятия. Номер 5 — финансовый недостаток. Скажу это очень осторожно. Я думаю, что бедность на короткий период может быть испытанием от Бога, но если у вас всегда недостаток, если вам всегда не хватает, если вы всегда нуждаетесь, то вполне вероятно, что вы под проклятием. Следующий пункт, номер 6. Это склонность к несчастным случаям или невезучесть. Иными словами, вы один из тех, с кем постоянно что-то случается. Это очень объективный вопрос, потому что даже страховые компании проверяют вас и относят вас к категории риска, если видят, что вы склонны к несчастным случаям. Это неестественно, если вы, ступая на край тротуара, всегда ломаете лодыжку, если ваша жена всегда прищемляет вам палец дверью машины, или именно вам в глаз постоянно залетает какая-то муха. Если такое происходит постоянно, то это неестественно. И номер 7 — история самоубийств и неестественных смертей в вашей семье, особенно если это случалось не единожды. Давайте я еще раз быстро перечислю все это. Психические и эмоциональные расстройства, повторяющиеся и хронические болезни, особенно если они наследственные, гинекологические проблемы, разрушенные браки и отчуждение в семье, финансовый недостаток, невезучесть и история самоубийств и неестественных смертей в вашей семье. В этот список входит не все, поэтому я постараюсь дать так называемую общую картину, потому что многие вещи, которые указывают на проклятие, не входят в этот список. Работая со многими людьми, вот к какому выводу я пришел. Проклятие — это как длинная, зловещая рука из прошлого, и вы не знаете, из насколько далекого прошлого. Она тянется к вам, и когда вы только приближаетесь к успеху или к тому, о чем вы мечтали, эта злая рука ловит вас, и вам приходится начинать все сначала. Вы только отошли, как вас снова поймали, это становится историей вашей жизни. Вы удивитесь, сколько людей рассказывали мне подобные истории. И очень часто они говорят, то же самое происходило и с моим отцом или моим дедом. Иными словами, кажется, это судьба нашей семьи. Еще один простой образ — это темная тень из прошлого над вашей жизнью. Она затмевает свет Божьих благословений. Вы видите, как другие люди ходят в солнечном свете. Вы знаете, что этот свет реален. Но почему этот свет попадает на вас так редко? Если что-то из этого относится к вам, то во время этой проповеди вы должны попросить Духа Святого показать вам, какая у вас нужда, проблема или ситуация. В притчах 26 главе 2 стихе автор делает очень важное заявление. Он говорит, как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Иными словами, если есть проклятие, то всегда есть и причина, которая привела к нему. И из моего опыта в этом служении я понял, что нужно или даже крайне необходимо узнать причину перед тем, как разбираться с проклятием. Поэтому сейчас я представлю вам библейские причины проклятий. Это довольно объемная тема, поэтому она продлится и на следующем занятии. Мы откроем Второзаконие, 28 главу, чтобы узнать главные причины благословений и проклятий. К счастью, они очень простые. В первых двух стихах сказано, «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Это один из самых популярных переводов на данный момент, но в старом переводе короля Иакова сказано так. «Если будешь усердно слушать голос Господа, Бога твоего». На иврите эта фраза создана из повторов слова «слушать». «Если ты будешь, слушая, слушать» — это подчеркивание «голос Господа» и делать то, что Он говорит. Итак, все очень просто. Главная причина всех благословений — это слушание голоса Божьего и исполнение того, что Он говорит. Главная причина всех проклятий полностью противоположна. 15 стих этой же главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя». Итак, какая причина проклятий? Не слушать голос Божий и не делать то, что Он говорит. Это и есть две основные причины. Причина благословения — слушание голоса Божьего и исполнение Его повелений. Причина проклятий — не слушание голоса Божьего и не исполнение Его повелений. Если бы мы сейчас прервали служение и освободили вас от проклятия, то для того, чтобы оставаться в благословении, вам нужно отвечать этим условиям, вам нужно слушать голос Божий и исполнять Его повеления. Если вы снова начнете не слушать и не исполнять, то вы можете снова попасть под проклятие. В Библии также указаны различные источники и конкретные причины проклятий. Мы разобрали общие причины, а сейчас поговорим о более конкретных. Первый источник проклятий, и это может удивить некоторых из вас, это сам Бог. В Библии множество проклятий, которые произносит сам Бог. Одна из наиболее распространенных форм Божьего суда над непослушными людьми или народами — это провозглашение проклятия. И когда проклятие исполняется, это результат Божьего суда. Бог и благословляет, и проклинает. Сейчас мы разберем проклятия, которые исходили от самого Бога. Их главная причина указана в 20 главе книги Исход, с 3 по 5 стих. Перед прочтением хочу сказать, что величайшей и самой частой причиной проклятий в жизни людей является нарушение двух первых заповедей. Я считаю, что нельзя нарушить эти заповеди и не попасть под проклятие. Итак, это Исход, 20 глава, с 3 по 5 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». На иврите сказано «кроме меня». Дело не в том, чтобы Господь стал главным богом среди других богов. Нет. Он сказал так. «Я Господь, и нет, кроме меня, другого бога». Поэтому вы не должны признавать никакого другого бога, кроме Бога истинного. Но далее идет идолопоклонство. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Заметьте, что это характерная черта проклятия. Оно переходит из поколения в поколение на 3 или 4 поколения вперед. Подумайте о миллиардах людей на земле, чьи предки много веков поклонялись идолам. Подумайте об этой горе проклятий. Если вы отправляетесь в Юго-Восточную Азию, то служение там — это пустая трата времени, если вы не знаете, как разбираться с проклятиями, потому что 95% людей, живущих там, находятся под проклятием. Это не значит, что они плохие люди. Нет, они замечательные. Но дело в их прошлом. Очень важно увидеть, что поклонение другому Богу, кроме истинного, предполагает различные формы оккультной практики. Мне не хватит сегодняшнего дня, чтобы перечислить все формы оккультизма, потому что их великое множество. Но когда вы прибегаете к кому-то, помимо истинного Бога, за тем, что вы должны искать только у истинного Бога, то какой бы источник вы ни выбрали, вы сделали его своим Богом. Если вы идете к гадалке за информацией о своем будущем, а Бог сказал, что вы не должны принимать ничего через этот канал, то через эту гадалку вы делаете силу, стоящую за ней своим Богом. Если вы вызываете духов, участвуете в разной оккультной практике или в культах, отвергающих библейскую истину, то во всех этих вещах вы делаете Богом того, кто не является истинным Богом. Послушайте внимательно. Проклятия, произнесенные за нарушение первых двух заповедей, охватывают все формы оккультизма. Господь сказал «до 4-го поколения». Если вы немного посчитаете и вернетесь на 4 поколения назад, то у каждого из нас будет минимум 30 предков. Кто из нас может сказать наверняка, что никто из наших 30 предков никогда не участвовал в оккультизме? Возможно, кто и может, а я вот точно не могу. Приведу очень простой пример. Много лет назад я был на домашнем молитвенном собрании, которое было очень характерно для того времени. Я сидел рядом с молодым человеком лет 20 и спросил его. Наверное, это Дух Святой побудил меня. «А вы приняли Духа Святого?» Он ответил, «Да, но...» Вот когда человек отвечает на этот вопрос так... Вы знаете, что такое это «но»? Но я не говорю на иных языках. И мне показалось, что он хотел говорить на иных языках. Я не пытался его заставить, я не стал с ним спорить, но Господь подсказал мне спросить у него, «А вы когда-нибудь были у гадалки?» Он сказал, «Да, один раз, когда мне было 15 лет, но это была просто шутка, это было не всерьез». «Но вы все-таки ходили?» «Да». «Вы знаете, что Бог запрещает подобные вещи?» «Но он неохотно, но все-таки согласился с этим». Я сказал, «А можно я поведу вас в молитве, где вы признаете, что это грех, и освободитесь от его последствий?» Он ответил, «Хорошо». Я думаю, он сказал это, чтобы я наконец-то отстал от него. Я повел его в очень простой молитве. «Господь, я признаю, что поход к гадалке — это грех» и так далее. После этого я не сказал ему ни слова, а просто положил руку ему на плечо и помолился, и он тут же начал свободно молиться на иных языках. А через несколько минут он был уже полностью погружен в это. Вот видите, это был невидимый барьер, который сдерживал его от свободы в иных языках. Что это было? Оккультизм? Это лишь простой пример. Во Второзаконии перечислены 12 проклятий. Когда Израиль вошел в землю обетованную, им пришлось провозгласить все эти проклятия над собой. Если они не послушаются закона, то автоматически попадут под эти проклятия. Без этого они не могли войти в землю обетованную. Я думаю, что это похоже на то, когда мы входим в отношения с Богом. Если мы послушны, то мы под благословением. Если мы не послушны, то мы в опасной близости к проклятиям. Я подытожил все эти проклятия из Второзакония 27 главы и хочу представить их вам. Номер один — это идолопоклонство или лжебоги. Они всегда на вершине списка. Номер два — неуважение к родителям. Это повторяется и в Новом Завете. Помните послание Ефесянам, 6 главу? «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Я считаю, что любой человек, не уважающий своих родителей, никогда не будет иметь благо. Запомните, ни когда. Я могу привести пример многих людей. Это не значит, что вы не можете быть спасены, говорить на языках и пойти на небо после смерти, но качество вашей жизни всегда будет хромать, пока вы не измените отношения со своими родителями. Это не значит, что вы должны быть с ними согласны или делать все, что они говорят. Но вы должны их уважать. Мне вспоминается еще один молодой человек, которого я встречал. У него были очень плохие отношения с отцом. Его отец умер и был похоронен на кладбище за 1000 километров от того места, где мы были. Но когда эта истина проникла в его сердце, он проехал 1000 километров к тому кладбищу, где был похоронен его отец, склонился перед его могилой, исповедался в неправильном отношении к своему отцу, выплакался и поднялся совершенно другим человеком. С того дня курс его жизни изменился. Я знаю, что в наши дни родители бывают разными, и у вас может быть множество аргументов против них. Я это понимаю. Я считаю, что нет безответственных детей, есть безответственные родители. Но тем не менее, если вы хотите, чтобы вам жилось хорошо, то лучше сделать то, что сказал Бог. Вы просто не можете себе этого позволить. Следующий пункт — вероломство против ближнего. В книге притчи сказано, кто воздает злом за добро, зло никогда не покинет его дом. Далее — несправедливость по отношению к слабым или беспомощным. В голову не приходит ничего более беззащитного и слабого, чем ребенок в утробе матери. Я считаю, что те, кто осознанно делают аборт, попадают под проклятие. Я бы не стал служить такому человеку, не разрушив сперва проклятие. Я не говорю, что вы прокляты навсегда. Пожалуйста, поймите это. Я указываю вам на проблему, потому что собираюсь показать решение. Затем запрещенный или неестественный секс, особенно инцест. Я не знаю, какие цифры фигурируют здесь, но в Америке подсчитали, что одна из четырех девочек до 10 лет переживает сексуальное растление, и один из пяти мальчиков до 10 лет также. Я даже не представляю, чтобы за такое действие не пришло проклятие. В Бытии, 12 главе, записан Божий призыв к Аврааму. И нам нужно это увидеть, потому что там есть нечто важное. Бог призвал Авраама, пообещал ему различные вещи в 3 стихе. И вот он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». То есть тут есть и благословение, и проклятие. Я считаю, что это было необходимо, потому что когда Бог выделяет какого-то человека для благословения, то этот человек становится объектом для различных сатанинских сил. Поэтому Бог создал защиту. Он сказал Аврааму: «Всех, кто проклинает тебя, я прокляну». Мы не будем это читать, но в Бытии 27 главе эта защита была передана Исааком и Иакову в отцовском благословении. «Да будет проклят всякий, проклинающий тебя». Вот видите, это передалось от Авраама к Исааку, а далее к Иакову. А какой народ из них появился? Израиль. Какой термин используется к проклятиям? Оскорблением и насилию по отношению к еврейскому народу — это антисемитизм. Я думаю, что антисемитизм почти всегда сопровождается проклятием как для человека, так и для целой страны. Если вы посмотрите на историю последних 20 столетий, то увидите, как страна за страной попадали под проклятие, потому что они проклинали еврейский народ. У нас с Руфь есть очень хороший друг, палестинский араб. Он родился в Хайфе, при этом он гражданин Америки, который пережил невероятную встречу с Иисусом несколько лет тому назад. Я вел его в крещение в Святой Дух. Когда-то он был миллионером, а после того, как он спасся, он стал банкротом. Он спрашивал у Бога: «Бог, что ты пытаешься мне сказать?» А Бог ответил: «Я работаю с твоей гордостью». Бог показал ему еще кое-что. Он и его предки регулярно проклинали еврейский народ. Поверьте мне, я жил в Палестине среди арабов, и это нормальное явление там. Они все это делают. Бог показал ему, что если он изменит свое отношение, то Бог восстановит его благословение. Он покаялся и просил Бога дать ему любовь к еврейскому народу. И теперь этот палестинский араб выступает в защиту Израиля больше, чем большинство евреев вообще-то. И сейчас он мультимиллионер. Вот видите, как важно выяснить причины, работающие в вашей жизни. А затем идет еще одно важное проклятие, произнесенное пророком Иеремией. Это всего несколько слов, и мы часто пропускаем их, не обращая внимания на их важность. А Иеремия говорит в 17 главе, так говорит Господь: Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Обратите внимание, что это очень хорошее описание человека под проклятием. Вокруг полно благословений, но он живет в соленой земле. Везде идет дождь, но на него не попадают. Какова причина этого проклятия? Надежда на человека и опора на плоть. Писание также говорит, чье сердце удаляется от Господа. Вот человек, который знаком со сверхъестественной благодатью и Божьими благословениями, но затем он начинает полагаться на свои усилия, поворачивается спиной к Божьей благодати, это приносит проклятие. Думайте сами, но я считаю, что в таком состоянии сегодня находится большая часть христиан, почти все основные известные нам движения в церкви, ну, не будем называть имен, начинали со сверхъестественного посещения Святого Духа, иначе они никогда бы не пробились наверх. Но сегодня большинство из них отвернулись от благодати и силы Божией и стали полагаться на свои усилия и способности. В этом случае они под проклятием. Я думаю, что это огромная проблема современной церкви. Мы должны быть в благословении, но из-за непослушания мы попали под проклятие. Итак, в Захарии, 5 главе, Захария видит видение летающего свитка, на каждой стороне которого было проклятие. Одно проклятие было для тех, кто ворует, а второе — для тех, кто лжесвидетельствует. И вот этот свиток залетал в чей-то дом, оставался там, и весь дом разваливался. Такова природа проклятия. Оно цепляет не просто какую-то сферу, а приносит с собой разрушительный эффект. Это очень важно, поэтому, когда в следующий раз будете заполнять налоговую декларацию, то не забывайте, что если вы нечестны, то вы подвергаете себя проклятию, потому что там вы указываете свои настоящие расходы и так далее. Вы знали, что в Америке почти 10% от стоимости розничных товаров идет на страховку против воровства? Подумайте, как бы изменилась ситуация, если бы люди не воровали? Это было бы ответом на инфляцию. Вы видите, насколько реально это проклятие? Оно влияет на всю страну. Ну и затем в Малахии, конечно же, давайте откроем это место. 3 глава с 8 по 10 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня?» Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я не учу тому, что все христиане должны давать десятину, потому что, насколько я понимаю, в Новом Завете это не закон, а благодать. Но я также думаю, что благодать должна делать нас еще более щедрыми, чем закон. У нас лучший завет с лучшими обетованиями. Думаете, на этом основании мы можем предлагать меньше, чем израильтяне, а? Скажу вам так. Жадность по отношению к Богу приносит проклятие. Проявлять жадность к Богу — это очень плохое экономическое решение. И я говорю христианам по всему миру. Когда приходит время пожертвований, Богу не нужны ваши чаевые. Но вы только подумайте. Кинуть Богу на чай полдоллара или доллар или 50 копеек. Нет, ни в коем случае не поступайте так. Вы не обязаны давать. Но вы даете Богу. Как я и сказал, ему не нужны ваши чаевые. В вопросе даяния в церкви такая непочтительность, ах! Нам следует осознать, что даяние — это часть поклонения, и делать это так же, как поклонение. Хочу сказать, что я британец до мозга костей. О своей родине Британии могу сказать, что она под проклятием, потому что британские христиане были жадными. Слава Богу, это меняется. В Британии наступает новое время. Но я знаю это из личного опыта. 9 лет я был пастором в Англии. Девиз церкви в Англии: «Ты следи за тем, чтобы он был смиренным, а мы проследим, чтобы он был бедным». И они исполняли свою часть договора. Поэтому откройте послание к Галатам. Это 1 глава. Здесь находится еще одно очень важное заявление, которое касается церкви. Павел рассказывает о благодати, которая была открыта ему сверхъестественным образом. Он говорит: «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Анафема — это греческое слово, которое перекочевало в наш язык. Анафема — это что-то настолько отвратительное для Бога, что Он никогда не будет иметь с этим дело. Эта тема для Него закрыта. Какая причина этого проклятия? Проповедь чего-то под именем Евангелия, но что Евангелием не является. Если вы сложите Иеремию, 17 главу, и Галатам, 1, вместе и примените к современной церкви, то даже не знаю, останутся ли вообще какие-нибудь благословения. Ну а давайте добавим еще Малахии, 3 главу. «Проклят всякий, кто жадничает для Господа». Ох-ох-ох, братья и сестры, знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно с вами покаяться. Нам нужно изменить свои пути. Нам нужно относиться к Богу очень серьезно. Есть много разных определений веры, но я предложу вам очень простое. Вера — это воспринимать Бога всерьез. Воспринимать всерьез Библию. Наше время подошло к концу, и я хочу коротко подытожить основные причины проклятий, которые мы рассмотрели сегодня. Во-первых, это идолы, идолопоклонство и оккультизм. Это вершина списка, выше всех остальных. А далее идет неуважение к родителям, вероломство по отношению к ближнему, несправедливость к слабым и беспомощным. Далее следует запрещенный или неестественный секс, особенно инцест, антисемитизм, надежда на плоть, а не на Божью благодать. Потом воровство или лжесвидетельство, жадность по отношению к Богу и извращение Евангелия, проповедь послания, которое называют Евангелием, но которое искажает Евангелие истинное. 5,5 лет я провел в британской армии во время Второй мировой войны. Я слышал проповеди многих так называемых капелланов. Когда я уходил в армию, то не знал ни Бога, ни Евангелия. Я принял Господа в армии. Я не могу вспомнить, чтобы хоть один капеллан проповедовал Евангелие. Все, что угодно, кроме благой вести. Это очень серьезный вопрос, с которым мы сталкиваемся. Мы заканчиваем это занятие, но продолжим эту тему на следующем. Мы продолжим с того же места, где и остановились. Я расскажу вам о других причинах проклятия, а затем мы перейдем к очень важной части, к тому, как освободиться от проклятия. Поэтому оставайтесь в молитвенном настрое. Это не значит, что вы не должны разговаривать со своими соседями, но не позволяйте помазанию, которое находится на вас сейчас, рассеется, потому что у Бога есть для вас много хорошего. Он многое приготовил для всех, кто здесь присутствует. Не лишайте себя этого. Оставайтесь в отношении, которое позволит вам избавиться от проклятия и принять благословение.